Самым великим художником России был Петр I, который нарисовал в своем воображении замечательный город и создал его на огромном холсте природы. Эти слова Сальвадора Дали сказаны о прекрасном Санкт-Петербурге с его величественными соборами и неповторимыми дворцами и парками. Необычный для Петербурга храм с его трагической историей создания расположен на канале Грибоедова близ Михайловского сада, на месте смертельного ранения царя-освободителя, отменившего крепостное право, Александра II. Проводимые государем реформы спровоцировали усиление революционного движения, направленного на свержение самодержавия. И началась охота на императора. 6 совершенных на него покушений не увенчались успехом. А Александру II было предсказано, что 8-е покушение приведет к его гибели. И это случилось 1 марта 1881 года. Утром Александр II выехал из Зимнего дворца и отправился на осмотр в Михайловский манеж. Без четверти 2, возвращаясь обратно, государь заехал в Михайловский дворец навестить тетушку, великую княгиню Екатерину Михайловну, которая приходилась внучкой императору Павлу I. И дорога от нее домой стала последней в его жизни. Царская карета следовала по набережной Екатерининского канала, и от первой брошенной в нее бомбы пострадало несколько человек из свиты. Но государь отказался покинуть место покушения. И в этот момент ему под ноги полетела вторая бомба. Когда пороховой дым рассеялся, на земле лежало тело императора. Поскорее во дворец, там умереть. Это были последние слова государя, сказанные склонившемуся над ним великому князю Михаилу Николаевичу. И в 16 часов 35 минут в Зимнем дворце император Александр II скончался. Совершенное цареубийство потрясло всю страну. Вступивший на престол Александр III провозгласил о намерении воздвигнуть на месте убийства отца храм. Но строительство собора – дело не быстрое. Сначала на средства лесопромышленника Громова по проекту Леонтия Бенуа установили деревянную часовню. И 17 апреля 1881 года, в день, когда убиенному государю исполнилось бы 63 года, ее осветили. Но спустя 2 года часовню перенесли на Конюшенную площадь, где хранились уложенные в ящики фрагмент решетки канала и часть булыжной мостовой, обогренной кровью Александра II. Возведению собора предшествовал конкурс архитектурных проектов, и в течение 2 лет на рассмотрение Александру III были представлены интересные разработки. Но император остановился на проекте Альфреда Парланда, потомка выходцев из Шотландии, родившегося в Петербурге. А настоятель Троицы Сергиевской пустыни архимандрит Игнатий предложил осветить храм в честь Светлого Воскресения Христова. Но в народе он получил имя «Спас на крови». Комиссию по строительству собора возглавил младший сын погибшего императора, великий князь Владимир Александрович. Казна выделила 3 600 000 серебров, крупные пожертвования поступили и от императорской фамилии. А великая княгиня Екатерина Михайловна выразила готовность отдать часть сада, примыкающая к Михайловскому дворцу, под строительство. И 6 октября 1883 года Александр III заложил первый камень в основании собора. Вместо свай архитектор применил бетонное основание, на котором уже более века стоит, словно резной терем, прекрасный храм с 9 яркими живописными куполами, покрытыми позолоченной медью и украшенными эмалью, которая до этого применялась только в ювелирном искусстве. Стройный шатер с главкой, покрытой эмалью, венчает храм. Глазурованным кирпичом, изготовленным в Германии, облицованы стены, и впервые в оформлении фасада применили мозаику, созданную в частной мастерской Фролова. Капризный петербургский климат вынудил обратиться к мозаике, а в нишах установили 20 плит из красного гранита, на которых золочеными буквами обозначены дела императора Александра II. Перед архитектором стояла особая задача. Участок мостовой, на который пролилась кровь императора, включить в пространство собора. Поэтому его и построили прямо у кромки набережной. Со стороны канала к храму примыкает двухъярусная 63-метровая колокольня, а на месте убийства государя установлено распятие. На кресте, выполненном из гранита и мрамора в окружении икон, распятый Спаситель. А над ним расположена мозаичная композиция «Спас нерукотворный» и икона с образом Александра Невского, небесного покровителя императора. Украшают фасад колокольни иконы из мрамора, посвященные святым и небесным покровителям императорской фамилии, и гербы русских городов, губерний и уездов. И кажется, будто вся страна погружена в скорбь по убиенному императору. Строительство собора продолжалось почти четверть века, и его торжественное освящение состоялось уже при внуке Александра II, императоре Николае II. Солнечным утром 19 августа 1907 года из Петергофа катер доставил царскую семью к пристани у мраморного дворца. Государь был в мундире Преображенского полка и с Андреевской лентой. И оттуда, в открытой карете, они проследовали через Марсовое поле к собору. В ожидании прибытия монарших особ на площади перед собором выстроились шеренги всех родов войск. После исполнения гимна Николай II в сопровождении великих князей совершил их обход. И под колокольный перезвон митрополит петербургский и ладожский Антоний возглавил крестный ход. Седовласый камердинер Александра II нес запрестольный крест. За ним следовали императорская чета, духовенство, придворные, сенаторы и министры. На освящение были приглашены и группа строителей, и главный архитектор собора Альфред Парл. Святой водой окропили стены храма, а в полдень началась торжественная литургия у места смертельного ранения императора. И в завершение войска маршем прошли мимо новоосвященного собора, воздавая почести царю-освободителю и реформатору Александру II. Собор создавался как мемориальный, в основном для посещения его царской семьей и их гостями. Поэтому и внутреннее убранство выполнено с особым размахом и пышностью. Первое, что бросается в глаза при входе – удивительный мозаичный ковер из икон, покрывающий все пространство собора, который представляет собой настоящий музей мозаики и ценнейших минералов. Изготовлением мозаики для храма занимались мастера из частной студии братьев Фроловых, и на это у них ушло 12 лет. Впервые в России применили венецианский мозаичный метод, который позволял изготавливать масштабные композиции. Эскизы для мозаичных картин создавались гениальными художниками. Отличаясь манерой исполнения, они, дополняя друг друга, создали прекрасный и гармоничный ансамбль. По первоначальному замыслу главного архитектора, автором всех мозаик должен был стать Виктор Михайлович Васнецов, но из-за большой занятости им были созданы только несколько эскизов. Все 5 куполов храма покрыты мозаикой, и самый масштабный из них – образ Христа Вседержателя в плафоне центрального купола, выполненный художником Николаем Николаевичем Харламовым. Он также создал мозаики и в 4 малых куполах собора. Необыкновенной красоты женский лик художник изобразил в образе Богоматери. А образ Христа в отроческом возрасте представлен в мозаике Спаса Мануила. В ангельском чине, до воплощения, в виде безбородого юноши Христос изображен в мозаике «Спас Благое Начало». Прекрасная мозаика с изображением Иоанна Предтечи. В восточной части собора приковывает взгляд необычный резной иконостас, изготовленный из цветного итальянского мрамора мастерами генуэзской фирмы «Нови» по эскизам архитектора Альфреда Парла. Поражает, насколько естественно подобраны оттенки мрамора и как ювелирно тонко все исполнено. Великолепен карниз, увенчанный резными кокошниками с крестами. Иконостас украшают мозаичные иконы «Христос на троне» и «Богоматерь с младенцем» по эскизам Виктора Васнецова. И небольшие иконы, созданные по рисункам Михаила Нестерова. Невозможно оторвать глаз от царских врат из чеканного серебра с эмалью. Они были созданы в 1900 году в мастерской братьев Грачевых. Но в 20-х годах прошлого века были утеряны. И сверяясь с черно-белой фотографией 1907 года, реставраторам удалось воссоздать их убранство и прежнюю красоту. А когда царские врата иконостаса приоткрыты, можно увидеть лишь центральную часть огромной мозаичной композиции «Евхаристия», созданной Николаем Николаевичем Харламовым. По бокам от центрального иконостаса расположены 2 малых, которые лишь немного проглядывают за киотами, созданными мастерами Екатеринбургской гранитной фабрикой из родонита, порфира и яшмы. Уральская яшма отличается неповторимостью рисунка, но очень трудна в обработке. Когда-то оба киота были заполнены иконами в богатых окладах, но сохранились лишь 2 мозаичные иконы. В северном киоте святой благоверный князь Александр Невский, молящийся в домовой церкви, небесный покровитель Александра II. В южном киоте, также созданное по эскизу художника Михаила Нестерова, «Воскресение Христово». На фоне мерцающего золотого проема в гробнице предстает воскресший Христос. Уникальность убранства собора подчеркивает не только применение мозаики, но и использование разнообразных ценных минералов. Это настоящая коллекция цветного камня. Нижняя часть стены, резные скамьи, облицованы зеленым калабрийским мрамором. Наборный мраморный пол, изготовленный в 1903 году генуэзской фирмы «Нови», как драгоценный мозаичный ковер покрывает огромную площадь собора, который создавался для сохранения памяти об императоре Александре II. В западной стороне с храма возведена шатровая сень, и место смертельного ранения государя воссоздано из сохраненных подлинных фрагментов мостовой, покрытой крупными булыжниками, и части решетки Екатерининского канала. Балюстрада из розового родонита, дополненная ажурной позолоченной решеткой, ограждает 14-метровую сень в виде шатра на 4 колоннах. Она была создана из уральских и алтайских драгоценных и поделочных камней по рисунку Альфреда Парла. Ажурная 8-гранная пирамида с крестом завершает шатер. Создание мозаичных сюжетов этой части собора была поручена художнику Василию Васильевичу Беляеву. Вокруг узкого окна, освещающего синь, он расположил мозаичную композицию, на которой два воина, земной и небесный, ангел-хранитель и святой князь Александр Невский, застыли в карауле у места рокового покушения на Александра II. За долгие годы надругательства над храмом синь почти полностью была разрушена, да и собор вполне мог разделить участь многих уничтоженных церквей Петербурга. Перед Великой Отечественной войной он чудом избежал сноса, хотя все приготовления, включая закладку взрывчатки, были проведены, но помешала начавшаяся война. Во время блокады Ленинграда здесь находились тела погибших от голода и обстрела ленинградцев. Но снаряды пролетали мимо собора, как будто он был заговорен. Уже позже, осматривая купола, обнаружили единственную бомбу, которая все же попала в собор, но, к счастью, не взорвалась. История этого необыкновенного собора наполнена легендами. И по одной из них, чтобы спасти его убранство, горожане сняли кресты и опустили их на дно канала Грибоедова. А когда в 1972 году началось восстановление Спаса на Крови, их никак не могли отыскать. И прохожий, знавший эту легенду, посоветовал реставраторам поискать в воде. И, ко всеобщему удивлению, кресты оказались именно там. Реставрация собора продлилась более четверти века. Наиболее сложной оказалась работа с мозаичными композициями, длившаяся 14 лет. И все это время собор был закрыт строительными лесами. Горожане даже шутили, что как только их снимут, Советский Союз развалится. Так и произошло. Леса убрали в 1991 году, так что шутку можно считать пророческой. И ровно через 90 лет после освящения собора императором Николаем II, 19 августа 1997 года, собор вновь предстал во всем своем великолепии. А в 2004 году его заново осветили. И в этом единственном в Петербурге соборе во время богослужения прихожан просят не зажигать свечи, чтобы не закоптить бесценные мозаики. В последнем предании, связанном со Спасом на Крови, упоминается об иконе с роковыми для истории России датами 1917, 1941, 1953. И согласно ему, если присмотреться внимательно, можно увидеть и следующие года, но их пока никто не смог расшифровать. Наверное, это и к лучшему. И пусть эта тайна хранится под сводами великолепного собора Воскресения Христова, созданного гениальными мастерами, которым можно восхищаться и любоваться бесконечно.